Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресенье», наш сегодняшний эфир продолжается. Сегодня у нас в гостях Наталья Александровна Куликова, кандидат философских наук, и мы продолжаем тему беседы, посвященную русскому религиозному философу Ивану Александровичу Ильину. Этот цикл называется «Иван Ильин. Наследие». Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Наших слушателей мы знакомим с книгой Ивана Александровича Ильина «О грядущей России». Это избранные статьи. Сегодня я хотела бы обратить внимание ваше и наших радиослушателей на две статьи. Первая называется «О страданиях и унижениях русского народа», и вторая статья «Очертания будущей России». Ну вот сегодняшнюю первую программу, я думаю, что мы посвятим именно разговору о том, почему так страдает и так унижен русский народ, почему он был унижен раньше, каковы причины в этом, какие вопросы можно поставить. И начну вот прямо с чтения этой статьи. Буквально несколько минут посвятим. Итак, каждый русский, любящий свой народ и гордящийся своей культурой, наверное, не раз спрашивал себя, а почему именно русскому народу надо переносить такие мучения и унижения? Почему именно России пришлось стать гигантской камерой пыток, всемирным позорищем и рассадником заразы? Этот вопрос духовно естественен и патриотически понятен. Плох тот русский человек, которому он никогда этот вопрос не приходил в голову. Кстати, Иван Ильин очень часто останавливается на этом и в своих статьях говорит о том, что человек, живущий в России, он должен размышлять о том, почему вот это все происходит. Но обычно он формулируется неясно, избивчиво, и это чрезвычайно затрудняет ответ. В нем скрыты по крайней мере 4 различных вопроса. Почему? Первый вопрос. Кто виноват? Второй. За что? Третий вопрос. И зачем? Вот Иван Ильин отвечает на эти вопросы. Почему? Кто виноват? За что? И зачем? Ну, Наталья Александровна, давайте в путь. И начнем мы с вопроса, как он называется, национально-исторического. Почему произошли вот эти страдания и унижения русского народа?
Ну, во-первых, Иван Александрович Ильин, анализируя вот причины русской революции, причины того, что гибнут в его время, когда вот он жил, гибли самые лучшие русские люди, а тот, кто не погиб, те переносили великие страдания. И в фаворе были люди, которые, в общем-то, отказались от веры, от Христа, которые жили духом противления, духом безбожия. И вот это разделение происходило на глазах нашей русской интеллигенции, которая оказалась за границей. Это Ильин видел, чувствовал, понимал и пытался дать себе и другим ответы на вот такие вопросы. В первую очередь, почему это произошло? Почему русская революция 17-го года, сначала февральская буржуазная, потом и октябрьская социалистическая, эти две революции, почему они оказались возможны? Ильин обращается к исторической правде, он обращается к истории нашей Родины и говорит о том, что да, Россия – особая страна, Россия строилась большими усилиями. Во-первых, мы уже говорили как-то об этом, наш вот такое расположение климатической зоне вечной мерзлоты, когда, собственно говоря, очень нужно огромные усилия прикладывать к тому, чтобы вырастить урожай или, допустим, построить фабрику или завод. Одно дело выстроить завод где-нибудь в Бразилии, где возвели стены, и уже можно там станки катать. Другое дело у нас. Нужно 1.5 метра кирпича выложить сначала, потом провести отопление. То есть это столько затрат, столько времени, столько усилий необходимо. Второе – это наше географическое расположение между Западом и Азией. То есть вечно опасающиеся нас, завидующие, что ли, нам, и противящийся нам Запад, и откровенно жестокая и вот такая пожирающая нас Азия со своими вот этими татаро-монгольскими набегами, игом и так далее. То есть, как Ильин называл ее, хищно-погромная Азия. И в-третьих, сами наши вот национальные грехи, вся та, как он говорил, кривизна и неправда, и воровство, которое отличает некоторых русских людей. Вот все эти причины, они привели к тому, что образовалась определенная отсталость России и русской народной массы. И все это, конечно, стало затруднять борьбу с внешними врагами, с теми, кто хотел уничтожить Россию. То есть, как Ильин говорил, с третьим интернационалом. Все это, в общем-то, как раз и послужило крушением нашей исторической России. И немалую роль, конечно, здесь еще сыграла и русская интеллигенция, то есть развращенная Западом русская интеллигенция, которая заразилась идеями братства, свободы и вседозволенности, которые проникали к нам вот с французской революции буржуазной. То есть это все эти вот течения демократические, все эти небольшие государства Европы, которые строили республиканскую форму правления, которые отказывались от монархии или вводили конституционную монархию. Все это послужило таким плохим примером для нашей русской интеллигенции. Несмотря на это, она не смогла критически воспринять это все, видя, в общем-то, довольно высокий уровень жизни западных народов, их технический прогресс. Вот соблазнилась на то, что если в России ввести демократическую форму правления, если вместо монархии ввести республику, то и Россия может, как по мановению волшебной палочки, вот достигнуть таких же технических высот, технологического прогресса в производстве там товаров и так далее. Ильин вот пишет здесь, что воинствующее безбожие, антихристианство, материализм, отрицающий совесть и честь, террористический социализм, тоталитарный коммунизм, вселенское властолюбие, разрешающее себе все средства, весь этот единый и ужасный недуг имеет не русское, а западноевропейское происхождение. В течение XIX века русская интеллигенция соблазнилась им как последним словом передовой культуры. И, конечно, мечтательно, сентиментально и безвольно, заражаясь им, повела в XX веке вот такая, как он ее называл, полурусская полуинтеллигенция, зараженная до мозга костей, тупая, волевая и жестокая, пошла в грозный час мировой войны на штурм, захватила власть в России и превратила нашу страну в опытный рассадник этой духовной чумы. Эта чума и принесла нам все наши национальные мучения и унижения, с тем, чтобы впоследствии, ныне, наградить ими и соседние народы Запада и Востока, считавшие себя неугрожаемыми. Ну, здесь он говорил, конечно, о том союзе социалистических стран, который возник после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, на которое повлияло именно вот, повлиял Советский Союз. И тоже попытался там и выстроил там вот такие вот тоталитарные режимы партийной элиты, вот под руководством партийной элиты, которые, в общем-то, были и в Советском Союзе. Почему же нам не удалось оборониться от этого засилья? Задает такой вопрос Ильин. Потому что русская национальная интеллигенция не понимала своего народа, не разумела его монархического правосознания, не умела верно вести его и отвернулась от своих государей. Вот эта вот неверность, вот эта вот преступление клятвы русского народа перед первым царем, который был избран из рода Романовых, Михаилом Романовым, да, то есть ведь Михаил Романов был призван на престол велением и волей народа, то есть это было волеизъявление народа, и народ клятвенно, коленопреклонно присягал государю в своей верности и подданстве, и поддержке вот, дома Романовых. И вот когда свершилось это ужасное злодеяние, предательство народом своего государя, и в первую очередь это было предательство именно приближенных государя, даже его семьи во многом, то есть его там родственников, то есть монархической семьи, и самое главное, генералитета, то есть это же все произошло в условиях военного времени, и, в общем-то, самыми главными предателями были генералы. То есть почему царь и не смог ничего сделать, потому что те, на кого он опирался, то есть это его, значит, вот приближенные люди, значит, они его предали и не дали ему никаких больше шансов, чтобы что-то исправить. То есть поставили его уже перед фактом, что он уже не государь императорской России и что они намерены в России, вот, значит, созвать учредительное собрание. Как Ильин презрительно называл это учредиловкой. Угу. Вот. И, кстати, очень интересный, он приводит пример, когда одна неграмотная женщина рассказывала, как она пришла выбирать учредительное собрание из каких-то там выселок, из деревни там Погорелого, что она пришла, она неграмотный человек. Ее спросили, пришла
сама
на выборы, она говорит, пришла на выборы. Сделали там какую-то пометочку, нарисовали мне крест на руке и сказали, ну иди ступай. И так вот говорит Ильин, что социалисты-большевики себе большинство в учредительном собрании и набрали. Вот за счет таких людей, которые совершенно были не просвещены вообще, что это такое выборы, и для чего они нужны, и как вообще в них участвовать,
так еще и за кого голосовать. Можно вспомнить несколько лет, там десяток, мы тоже ничего вообще не понимали в выборах, согласитесь, да. Правда?
Вот Ильин как раз об этом и предупреждал, и говорил о том, что, ну, это, наверное, впереди этот разговор у нас. Ну, вот так вот, собственно говоря, на вопрос, почему произошло. То есть Запад выносил эту программу, губительную идею и программу интернациональную. Полуинтеллигенция Востока уверовала в западного дьявола, пишет Ильин, как в Бога, и поработила многоплеменную российскую массу. Сначала соблазном разнуздания, а потом страхом голода, унижения, муки и смерти. Так что причины, вот они такие, собственно говоря, в глубине именно истории России и ее положения, и в то же время вот этого Россия, она как на передовой между, в борьбе между добром и злом, между, вот, в борьбе дьявола с Богом, потому что именно Россия восприняла своим сердцем Христа и пошла за Христом. Ну, понятно, что все, кто идут за Христом, это всегда, в общем-то, страдания, это всегда искушение, это всегда соблазны, это сложный, очень узкий путь в Царствие Небесное. Вот этим путем идет каждый русский человек, и этим путем идет в целом и Россия. Поэтому так вот судьба, значит, была наша такая.
Да, вот статья, которую мы сегодня рассматриваем, называется «О страданиях и унижениях русского народа». И можно такой небольшой итог подвести к тому, что именно почему вот такие страдания пришлось пережить русскому народу и стать, как говорит Иван Ильин, стать гигантской камерой пыток, всемирным позорищем и рассадником заразы. И отвечает, что этот вопрос, почему, это вопрос о причинах русской революции, об общих и частных ее факторах. И что об этом мы будем размышлять еще очень долгое время, то есть даже не одно столетие. И мы призваны об этом думать. Следующий вопрос. Кто виноват, задает Иван Александрович Ильин вот в этих страданиях народа. Он называет этот вопрос обывательски-политическим. Вот, и говорит, что здесь все дело именно в отдельных людях, в их заблуждениях и ошибках этих людей, глупостях и преступлениях.
Ну, здесь Иван Ильин отвечает на вопрос просто очень. Все виноваты.
Все виноваты.
Все виноваты по-своему и на своем месте. По-своему правители и по-своему подданные, по-своему соблазнители и по-своему соблазненные, по-своему волевые и по-своему покоренные, страдающие, униженные, искупают свою вину мукой, очищаются и преображаются. А ныне правящие, соблазнители и волевые мучители делают свое дьяволово дело до конца. У одних вина в прошлом, он говорит, и они теперь ее искупают, а у других вина и в прошлом, и в настоящем, и до века. Ну, намекая на вечные мучения, да, вот безбожников. И однажды русский народ, совершив свой крестный путь и свое очищение, в благоприятный час истории ответит им по достоинству и по заслугам. То есть вот, собственно говоря, никому не укрыться от этой вины. Так же, как мы говорим, что даже те поколения, которые не жили в то время, наше даже поколение, вот сейчас существуют тоже такие мнения, что весь русский народ, вообще весь народ России виноват даже не те, кто вот тогда жили, когда случилась революция и до революции, а даже мы с вами в чем-то, да, то есть по отношению, например, к царской семье, к царю. Значит, народ не заступился, когда царя арестовали, когда провозгласили его отречение, вынужденное отречение, когда держали в заточении. Народ не восстал, народ не поднял своего голоса, народ не высказался. Народ поверил вот этому потоку лжи о царской семье, о династии и разуверился в своем государе. Так же и мы сейчас, многие из нас, как относимся? Зачастую слышишь, да, вот у нас был безвольный царь, слишком безвольный царь, поэтому вот и все и произошло по его вине, что он вовремя не смог, значит, противостоять вот этому злу, противостоять вот этой вот революции, поэтому, собственно говоря, все это произошло. Это тоже большой грех так думать, потому что, как, например, анализирует Ильин, он говорит о том, что любая форма правления должна соответствовать уровню самосознания народа. Если есть какое-то несоответствие, тогда государственность распадается. Если, например, государь недостоин своего народа, ведет неправедную жизнь, если он тиран, если он губитель, если он жестокий, то это очень вредит государственности, это, значит, порабощает народ, это не дает ему развиваться, не дает ему расти. И другая вот противоположность, когда наоборот, государь высокой нравственной праведной жизни, а народ развратился, а народ вот уже не имеет этой живой веры в Бога, народ полностью стал просто исполнителем обрядовости религиозной и соблазняется безбожием, соблазняется вседозволенностью и прочими соблазнами сего века, то, конечно, и здесь вот происходит вот такое вот расторжение, расторжение государя и его народа. То есть с молчаливого согласия гибнет наш монарх, наш царь, святой жизни. И поэтому, конечно, вину эту нужно осознать, не кивать на кого-то, а в первую очередь духовное состояние каждого человека влияет на то, какое будет у нас государство, как будет жить наша Родина, какая у нас будет власть. То есть недаром говорят, любая власть от Бога. В чем это смысл? Не то, что любого тирана Бог посылает, нет, а то, что Бог установил соотношение, что вот духовное состояние общества позволяет выдвинуть в элиту этого общества, в правящий класс именно тех людей, который соответствует данному нашему состоянию. Поэтому смена власти, просто механическая смена власти, замена одного человека на другого, ничего абсолютно не дает. То есть вот мы идем на выборы, допустим, президента, много кандидатур, но мы прекрасно понимаем, что какая кандидатура бы ни была, вот, как говорится, шило на мыло не меняют. Лучше не будет, пока мы с вами, пока мы как народ не осознаем своего падения, своих грехов, своего несовершенства и не устремимся к Богу, не устремимся к духовному очищению, просвещению и совершенствованию. Вот если народ, мы знаем из истории даже Ветхого Завета, например, израильский народ, когда каялся всем миром, когда падал ниц, посыпал голову пеплом, молился и каялся, тогда Господь менял вот ту ситуацию, в которой он оказывался, на лучшую. Да? Поэтому так и с русским народом то же самое. Пока мы вот именно каждый в своем сердце не осознаем неправедность той жизни, которую мы ведем, ничего у нас не изменится.
Просто недавно совсем у меня была встреча с мамой, с молодой, которая девочка вот моего возраста, и когда мы обменялись какими-то там размышлениями, я пыталась вот эту мысль вашу донести до человека, что вот именно это очень важно. Вот не те вот законы, которые пытаются принять общество, и с точки зрения народа кажется, что это вот будут лучшие законы, что вот мы все время какие-то законы пытаемся, мы чему-то учимся, там у Запада, у других стран. Главное, что мы еще пытаемся получить хорошее образование, не меняя внутри себя. И вот эта женщина, она так, послушав меня, так пожала плечами, ничего не поняв. То есть вот, ну как это вот, как это можно себя изменить, и тогда общество изменится? Абсолютно непонятная мысль, вот абсолютно. И потом я хотела обратить внимание еще вот на какой момент, когда в средствах массовой информации подменяют довольно часто вот это понятие «народ» на население. Угу. Вот ты слышишь, население страны, население в этом регионе, население в том регионе. А вот этого понятия, такого основополагающего, как «народ», русский народ, народ той или иной страны, оно тоже выветривается у нас вот просто вот из нашей памяти. Вот согласитесь, что это действительно так.
Да, это очень тревожная тенденция, потому что народ — это единство, это сила, это мощь, а население, ну, население оно сегодня одно, завтра другое, да, оно и есть население, как бы приехали, уехали, пожили, уехали, да, космополиты. Конечно, это очень существенно. То есть русский язык, он вообще очень глубокий духовный корень имеет, и поэтому каждое слово имеет определенное духовное значение. И как часто мы бывает, вот заменяя одни слова на другие или используя иностранные слова, заменяя чисто русские, мы теряем свой вот генетический код, мы его нарушаем. И это очень серьезный процесс.
Ильин, кстати, тоже обращает на это внимание. Вот он, допустим, против слова «учащиеся».
А у нас сейчас вот в законе принято, раньше были студенты, а теперь обучающиеся.
Обучающиеся.
В законе об образовании, да, приняли, да.
Да, вот как вот все это нивелируется да. Вот на очень высоком уровне. И нам очень важно вот это все понимать и как-то вот противодействовать этому всему, всячески да, противодействовать.
Хотя бы, да, хотя бы внутренне проговаривать, не воспринимать для себя. Да, конечно. Ну и третий вопрос, да, мы переходим к третьему вопросу. За что нам это послано?
Эти страдания.
Да. И Ильин говорит, народа. Что да, изначально этот третий вопрос, который задают, кстати, очень многие, и часто даже в своей личной жизни, когда с человеком что-то случается, нехорошая болезнь, там какая-то или какое-то несчастье, обычно первый вопрос: за что? За что мне это? И Ильин говорит, что этот вопрос, он уже изначально поставлен неверно, потому что вот в такой постановке этого вопроса он сам предвосхищает свой ответ, что он обращается не к Богу любви, не к Богу сострадания, надежды и милости, а к Богу лютого гнева, отоленной кары, как он говорит, око за око, да, и неумолимой жестокости. Конечно, наш Бог, он не таков. Конечно, наш Бог есть любовь. И поэтому так вопрос ставится, за что это всегда наказание. А Элин говорит, ну, Бог не наказывает, Бог вразумляет, Бог дает возможность, дает те условия, при которых или человек, или народ может переосмыслить свою жизнь, может переосмыслить какие-то вещи и принять вот новый вектор своего развития. И он здесь пишет, что этот вопрос нужно изменить в корне, спрашивая не за что нам это послано, а для чего, в какое испытание, в какое научение и удостоверение, закаление и преображение нам посланы эти мучения и унижения. С тем, чтобы волею и сердцем принять посланное и вступить на предуказанный путь обновления. Не следует думать, будто страдания всегда посылаются человеку в наказание за его грехи. Бог не есть Бог мести и безжалостного воздаяния. Он есть Бог искупления, очищения, одухотворения и преображения. И христианину надлежит помышлять не только о заслуженной мзде, но прежде всего и больше всего о совершенствовании через сердечное созерцание. Вот слово «кризис» в переводе с греческого «крина» означает «сужу», да, то есть это суд, по сути дела. И вот любой кризис, который у нас сейчас в последнее время очень модно, все говорит, мы в кризисе, все в кризисе, да. Да, и действительно, потому что вот такие постоянно происходят какие-то с нами приключения, мягко говоря. Вот, поэтому для чего Бог это посылает нам? Для чего вот это все произошло? Ну, вроде ведь русский народ был христианским народом. Он религиозно исповедовал православную веру, правильную веру, да, правильно славил Бога. То есть все, что в России было, все происходило под неустанным оком, что ли, русской православной церкви. То есть и, в общем-то, и множество монастырей, и светильников русской вот, святости, такой людей, святых, просияло сколько в русской земле. Но, тем не менее, в основной своей массе, особенно опять это касается интеллигенции, да, вера к концу 19-го, к началу 20 века стала приобретать такой фарисейский характер. Чисто формальное исполнение обрядов, один раз в год исповедаться, причаститься на Великим постом, да, там, поговеть, попоститься. А дальше можно жить обычной жизнью. Вот это обмерщание и монастырской жизни, и церквей, и всеобщее охлаждение, что ли, сердечной веры и созерцания духовного привело к тому, что именно в недрах, например, духовных семинарий родились первые вот революционные кружки. То есть вот революционная молодежь из отвращения вот к этому формализму в вере, она пошла в другую крайность, кинулась, ринулась. И поэтому, наверное, необходима была какая-то такая встряска для того, чтобы русский человек опять заглянул в глубину своего сердца и обратился к духовному созерцанию, чтобы он все-таки поставил перед собой вот эту главную цель этой жизни, как по слову Серафима Саровского, да, «стяжи в себе дух мирен», вот, то есть чтобы в сердце твоем воцарилось Царствие Небесное. Не формальное исполнение обрядов и установлений церкви приводит человека ко Христу, к Богу, в Царствие Небесное, а именно живая вера, живое горение сердца человеческого любовью ко Христу и стремлением исполнения Его заповедей вот, ведет человека в Царствие Небесное. И вот это как раз отступление вот от этого главного стремления человека и народа произошло как раз в годы, предшествующие революции. Этот процесс был исподволь очень длительным, очень незаметным вот, по своей форме, но в глубине он вот как раз привел к тому, чтобы Бог все-таки дал нам видение своих грехов и здесь как бы произошло такое, что до поры до времени Бог как до страшного суда сохраняет всех, и добрых, и злых. Так и здесь был какой-то вот такой мини-суд над русским народом, когда одни пошли на Голгофу за веру, за Христа, и претерпели мучения, страдания в тюрьмах, в лагерях. Вот. А другие отказались от Христа за, не за понюшку, как говорится, табака. Да? То есть за какие-то увещевания и посулы новых теоретиков райской жизни на земле, вот этих коммунистов, интернационалистов. Поэтому нужно было вот это пройти, чтобы народ снова мог воспрянуть живой, горящей верой, которая исходит от сердца, и такую получил очень хорошую прививку от формализма, от фарисейства. Дай Бог, чтобы мы как можно дольше сохраняли в себе это ощущение. Ведь те из нас, кто жили вот в советское время, очень хорошо помнят вот этот весь формализм этих партийных собраний, да, комсомольских собраний, когда вот все прекрасно понимали, что все это скучно, нудно и неинтересно, да, и не дает никакой живой искорки для каких-то дел. Но вот это такой ритуал, который необходимо было исполнить, вот, и у всех это вот вызывало довольно сильное отвращение к любому формализму. И поэтому вот такая вот прививка, она, наверное, очень полезна и нужна была нашему народу, чтобы дальше продолжать свой путь со Христом и для Христа, и в Царствие Небесное.
И еще последний вопрос вот из этой статьи о страданиях и унижениях русского народа, который мы должны задавать себе, о котором размышляет Иван Александрович Ильин. Mm-hmm. Это вопрос «Зачем?». Зачем нужны вообще вот эти страдания любому народу, в данном случае русскому народу? Вот этому народу страдальцу, мы знаем.
Да, ну вот мы уже, конечно, начали на этот вопрос отвечать, то есть преобразив третий вопрос, за что, да, для чего. Собственно говоря, для чего и зачем, это ну, практически одно и то же. И уже мы здесь сказали, что вот эти страдания, унижения русского народа должны умудрить и очистить его, открыть ему новые земные горизонты и новые небесные высоты, пробудить его сердце и укрепить его волю. Весь наш душевный уклад должен быть обновлен. В этой трагедии должен завязаться и окрепнуть новый русский национальный характер. В русской душе должен быть преодолен раб. В ней должно начаться новое гражданственно-свободное правосознание. Русский человек, самое главное, должен перестать поклоняться чужим идолам и дьяволам. Он должен вернуться к себе, к живым и драгоценным корням своей национальной культуры. Страдания и унижения революции даны нам для того, чтобы мы увидели ту бездну, в которую нас тянули дореволюционные соблазнители, и чтобы мы восхотели Божьего, чтобы мы очистились, возродились и заткали ткань новой России. И потому нелепо нам гордиться тем, что мы ничего не пересмотрели, пишет Ильин, и ничему не научились. И еще нелепее нам опять идти побираться под окнами западной культуры, западной религиозности, философии, политики и выпрашивать себе на бедность черствые корки европейских рассудочных выдумок. Россия ждет от нас своего видения, своей веры, своей мысли и новой своей государственной формы. И мы должны готовиться к тому дню, когда рухнет в России засилие дьявола, пишет Ильин. Вот в 1949 году он это написал, вот такие слова замечательные. Ну вот для чего нам нужна была эта русская революция. И вот как раз в этом году мы вспоминаем столетие будет Октябрьского переворота, и уже прошло вот столетие февральской буржуазной революции. Самая трагическая была, конечно, именно февральская революция, вот с моей точки зрения, потому что именно она дала вот это поле деятельности. Просто вот большевики, они подняли власть, которая вот лежала уже все, ее просто вот нужно было кому-то взять, потому что те, кто затевал вот эту революцию, те, кто затевал, это учредители собрания, они не смогли вообще справиться с этой навалившейся на них властью. Они не знали, что с ней делать, они не знали, как ее удержать, потому что такая анархия воцарилась. То есть каких только течений не было, левых, правых, там, центристов и так далее. То есть и все это было в таком противоречии, что невозможно было прийти ни к никакому соглашению и как-то удержать, значит, вот это вот разброд и шатание. И тогда вот этой властью воспользовались люди, которые имели сильную волю, но не имели ни чести, ни совести, ни преданности России. То есть именно большевики-интернационалисты, которые заразились идеей мировой революции, да?
Ну, я хочу только еще раз напомнить себе и нашим радиослушателям о том, что вот все вот эти вопросы, которые были заданы Иваном Александровичем Ильиным, это вопросы «почему?», «кто виноват?», «за что нам это послано?» — религиозно-философский вопрос, «и зачем?». Об этих вопросах мы должны думать постоянно и думать не одно десятилетие, потому что от этого будет зависеть судьба нас и наших детей, в каком нам жить, в какой России нам следует жить. Наталья Александровна, сегодня мы с вами заканчиваем беседу, но мы встретимся в следующей передаче с вами, и тогда мы рассмотрим еще одну статью, которая будет называться «Очертания будущей России» Ивана Ильина. Спасибо вам за беседу.
Спасибо вам. Спасибо, дорогие радиослушатели, за внимание. До новых встреч. До свидания.
Кандидат философских наук Наталья Александровна Куликова была гостьей нашей сегодняшней программы. Это был цикл передач «Иван Александрович Ильин. Наследие. Продолжение следует».